Вы признались, что так же, как и многие, не ожидали, что российские войска вторгнутся на территорию Украины. В чем, Петро, на ваш взгляд, потерпел неудачу Запад или чего, возможно, он не учел?
Ну, я думаю, что Запад, он просто слишком поздно проснулся. И все, что случилось в 2014 году уже в Украине, но даже еще раньше, да, еще в 2008 году. Я являлась корреспондентом в странах бывшего Союза до 2001 года.
Да.
Потом меня Путин как бы выгнал.
Да, то есть вам было отказано в аккредитации?
Мне
да?
было отказано в аккредитации до 2011 года. А с 2011 года я уже могла посещать Россию. А Украину я могла посещать всегда. Но как бы то постоянным корреспондентом я там не работала. Ну, миллион раз я была в Украине, конечно, с 91 года. Я туда ездила регулярно. Даже через Украину я возвращалась в Москву на машине очень часто. Так что это страна, которую я думала, что ее очень хорошо знаю, как и Россию. Но в случае России я ошиблась больше, конечно. Там это для меня был огромный сюрприз. Все, что случилось и все, что там происходит. А что касается Запада, да, он неправильно реагировал уже, когда в 2008 году российские войска спровоцировали конфликт в Южной Осетии, и когда, ну, де-факто оккупировали часть Грузии. Тогда все как бы то, все промолчали и сказали, ну, это нехорошо, ребята, так нельзя. Потом 14-й год, оккупация Крыма, откровенная оккупация. Опять все так как-то сказали, ну, это не делается. Ну и все. А если бы наступили такие шаги, такие санкции, такие предупреждения, и, ну, именно санкции, как сегодня, я думаю, что в Москве больше бы думали, если напасть на Украину 24 февраля прошлого года.
Но сегодня уже и некоторые западные и американские аналитики признают, что ждали большего от санкций, что Россия научилась их обходить не без помощи ряда своих партнеров, скажем, в западных странах, также потому что мы видим, какие модели происходили, когда Чехия одной из первых хотела принять более, скажем, и жесткую точку зрения или подход, но, например, Германия, скажем, уклонялась от, как она называла, возможно, радикальными мерами или как. Поэтому европейцы многие видели, и возникает ряд вопросов, что многие страны реагируют на тот же режим санкционный по-своему.
Ну да. Санкции – это вообще большая тема. Конечно, все ожидали, но не все, но были некоторые люди, когда в прошлом году начались эти санкции, как бы этот список начал расширяться, но были такие люди, которые думали, что вот там беднота в России будет, что пустые полки, что русские начнут проситься обратно на рынок европейский. Но это ясно было, что так не произойдет, что у России это типично, это большая страна, и она очень все медленно происходит. Очень как бы то... И реакция на эти санкции, она не будет быстрой. И то, что вы сказала, конечно, правда. Санкции, это тоже нельзя, чтобы мы думали, как Европа и Соединенные Штаты, Австралия, Канада, Япония, все эти страны, которые вводят санкции. Но это же не весь мир. Это мы так думаем, что мы весь мир. Но есть еще огромное количество стран, которые или... Я бы даже не сказала, что они смотрят с симпатиями на агрессию.
Скорее прагматично.
Да. Они думают, что для них с этого ведет. И как там Украина, если там люди погибают или не погибают, это так далеко от некоторых стран. Или так цинично на это смотрят. Потом есть страны бывшего Союза, как Армения, Казахстан, Киргизия, которые не так далеко с Украиной. Их связывает и общая история. Они же в одной стране жили. Но они тоже, по-моему, очень хитро поступают именно сейчас, например, Армения, как поставщики некоторых видов например, технологии, которые нужны в оборонке российской. Конечно, что понятно, что Армения на 100% не повысила импорт некоторых там, я не знаю, чипов или чего-то, потому что в Армении что-то начали выпускать. Это идет дальше в Россию. И таких стран много. Это одна сторона вопроса. А вторая – это энергетика. Это то, что Россия потеряла европейский рынок почти весь, кроме Венгрии и, в принципе, еще нас, но потеряла. И мы думали, что она на коленях, как минимум. Но оказалось, что есть еще другие рынки. Есть Китай, есть Индия, прежде всего. Хотя туда продается нефть и газ по низким ценам в сравнении с тем, что продавали нам. И очень дорогая, да, транспорт дорогой. Но все-таки бюджет не пустой, потому что эти энергодоллары туда идут.
То есть это возместилось каким-то образом? Да?
Не полностью, но не частично, полностью. Да. Это не пропасть. Это такая, да, конечно, да, денег и меньше приходит в бюджет, но он пока не пустой, и еще до пустоты далековато.
То есть это пока не столь действенный рычаг?
Сейчас так это не работает, да, не сработало.
Вы говорили, что вторжение вас удивило, тоже, да, не ожидали, хотя обе эти страны вы знали. Я так понимаю из вашего высказывания, что удивила вас и Украина. Как?
Да, я, конечно, наблюдаю то, что творится в Украине с 2014 года. И этот Майдан в 2014 году, это было такое начало. Да? Мне уже тогда удивило как бы то активность гражданского общества Украины. Даже сказать можно, что иногда они так хотят влиять на общие дела, так контролируют свое государство, своих политиков, или хотят их контролировать, что вот эти восстания там постоянные.
То есть эта активность, она снизу начиналась?
Она,
да,
снизу начиналась,
как, в принципе,
да,
должно,
да,
быть в здоровом,
да,
гражданском,
да, да,
обществе, да?
И все понимали, что Украина – это не Россия, и что это активное гражданское общество, оно там очень бурно развивается. А все-таки, когда Россия напала на Украину в прошлом году, мне удивило, как очень быстро возобновилось это добровольческое движение, и как это работает без центрального штаба. Это в Украине всегда меня поражает, что очень, я не говорю, что все, но очень много людей включено в какую-то помощь там кому-то, больницам, солдатам.
То есть работает вот эта естественная,
да,
солидарность,
да,
такая.
Но,
да,
это никакой центр этим не руководит. И я не понимаю, как это может существовать, потому что, например, в НАТО там ничего такого никогда бы никто не разрешил, конечно, чтобы добровольцы ездили на фронт и привозили туда солдатам шины новые, да, или ремонтировали им бесплатно там эти приборы ночного видения.
Спонтанная деятельность.
Потому что, конечно, украинская армия нуждается в многом, даже если Запад очень сильно помогает, все-таки есть очень много недостатков. И если бы не было этих добровольческих движений, например, таких, которые помогают с фронта увозить раненых солдат, это очень часто делают добровольцы, не армейские там отряды,
специалисты.
Да. Это добровольцы, там, мы знаем одного режиссера, второй у нас друг, который этим занимался, он бывший директор цирка, но они как-то между собой сладились, чтобы не мешали друг другу, и разделили себе фронт, и удивительным образом это работает. Это я бы не поверила, что так может быть, что так могут граждане участвовать в войне с такой пользой. Да.
А вы столкнулись когда-нибудь с подобным, находясь в других горячих точках? Потому что мы упоминали, что опыт ваш как военкора, он действительно широкий.
Чуть-чуть это было в Чечне, но это совершенно другая ситуация, потому что в Украине все-таки есть нормальная, мощная, сегодня одна из мощнейших регулярных армий в Европе. И она существует действительно по всем этим рамкам, которые мы знаем, там она приближается натовским стандартам очень быстро.
Ну, поэтому напомним, что и президент, и премьер, и многие наши политики уверены в том, что ничто не мешает принять Украину в Евросоюз и в НАТО.
Но единственное, что мешает, это война.
Да, если мы говорим после войны,
я думаю, что смогут, потому что для них эта война огромнейший опыт, такой опыт, кто имеет. Да, так что это с Чечной тяжело сравнивать, потому что у чеченцев никакой армии не было. Там было только это добровольческое движение, там были только боевики, так сказать, партизаны. И это содействие этих отрядов с гражданским населением, оно во всем мире, если такой вид войны партизанской, по-другому нельзя. Должны все делать гражданские, которые поддерживают своих партизан. Но в Украине это не так. В Украине нормальная армия, и все-таки гражданское население, оно частично исполняет роль логистиков, по-моему, и исполняет ее блестящим способом.
Чехия является страной, которая приняла самое большое число украинских беженцев на душу населения. И мы являемся свидетелями того, что общество меняется, потому что мы знаем, что раньше вообще было большое неприятие беженцев каких-либо. И вот война показала, что Чехия способна откликнуться, солидаризироваться. ООН недавно сообщила, что покинула к концу года Украину почти 6 миллионов людей. Это самый значительный скачок за примерно этих 80 лет, да, с конца Второй мировой войны. И тут мы наблюдаем такую историю, что не самые богатые страны открывают свои объятия шире, радушнее, делятся, может быть, не столь многим, которые у них есть, потому что есть определенные цифры. 46 наименее развитых стран, на долю которых приходится менее 1,3% мирового ВВП, приняли более 20% всех беженцев. О чем, на ваш взгляд, это свидетельствует? И в рамках нашей Европы не станет ли это угрозой распада Евросоюза?
Да, эта опасность есть, несомненно. И это, конечно, мечта русских, мечта Москвы, чтобы именно, например, использовать настроение Венгрии, да, Виктора Орбана, который явно другую позицию там занял в отношении Украины. И вообще как-то разложить Европейский Союз в его пока достаточно большом единстве, что касается Украины. Но есть политики, и их, по-моему, большинство пока, которые понимают, что этого нельзя допустить. И будут они искать такой баланс, но это тонкий лед, да, баланс между тем, чтобы они остались у власти, чтобы их собственные избиратели избрали следующий раз, потому что Украина будет, несомненно, очень важным элементом всех выборов в Чехии, Польше, Словакии. Именно в Словакии там мы наблюдаем очень опасную какую-то... Да, сейчас госпожа Чапутова
покидает.
Да, это такая котва была, сейчас ее не будет.
Такой, да.
Да. Так что все это русским в пользу, но надеемся, что это... Знаете, что это не будет распад, что это не будет распад в том смысле, что кто-то будет занимать откровенно пророссийские, провоенные, проимпериальные позиции. Такого, я надеюсь, не будет. Ну, конечно, то, что с Венгрией творится и что будет в Словакии, это сейчас самая большая опасность, которая в Европе есть. Да.
Как раз этот аспект и фактор беженцев сегодня.
Да-да-да, они играют огромную роль там, да.